Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Светлый вечер на радио Вера продолжается. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Объединенной металлургической компании. Вы потрясающе интересно рассказываете о тех примерах неравнодушных и таких деятельных людей, которые вокруг себя меняют жизнь. Мне бы вот о чем хотелось вас сейчас спросить. У вас же огромный опыт работы за границей. Вот в сфере социальной ответственности бизнеса. Какие практики есть там, которые могли бы прижиться у нас и которые, может быть, пока не пришли, и почему?
Ну, я сразу поправлюсь, я работала действительно, у меня образование в Великобритании, несколько стажировок в США и в Швеции, но работала я в России, в международных компаниях.
Ну, да, я оговорился, у вас опыт работы, именно опыт международного сотрудничества, как это называется.
Да, то есть у меня как бы французский, американский, британский и шведский опыт. Надо сказать, что мы очень сильно как бы догоняем Запад. Конечно же, у нас нет таких пока организаций, как в Великобритании, например, фонд Корум, который работает 1778 или 75 года, который был организован Генделем. То есть это вот для меня некий такой пример устойчивости некоммерческой организации. У нас пока такого нет, но, во всяком случае, мы быстро учимся, мы быстро медленно запрягаем, но быстро едем. Конечно же, опять же, мы как бы догоняем даже по социальному предпринимательству, и я очень рада, что многие компании запускают это направление как перспективное. И то, что российское РСПП, Российский
союз промышленных предпринимателей,
он поддерживает там СУЭК, Северсталь, Норникель, Атомметрезолото, сейчас вот САБ, Балтика, запускают эти программы по социальному предпринимательству. Но я считаю, что это верно. Надо сказать, что вот 3 года назад у меня была стажировка в США, и я Warner Brothers, я специально говорю, покажите мне вашу корпоративную социальную ответственность. Вот покажите, что у вас. Во-первых, у них очень хорошая, конечно, программа корпоративного волонтерства, она просто вот шикарная, но у нас тоже это начинается. Когда я стала рассказывать, что мы поддерживаем местные сообщества, они говорят, слушайте, а почему вы это делаете сами, через некоммерческий сектор? В этом мы, наверное, отстаем. Но не в Москве и в Санкт-Петербурге, а в моногородах.
Объясните, в чем, скажем так, здесь тонкость, разница через некоммерческий сектор?
Ну, во-первых, некоммерческий сектор – это третий сектор. Это, во-первых, возможность людям, которые не работают...
Это благотворительные организации, фонды какие-то, да?
Да, не работают ни во власти, не работают ни в бизнесе, они работают вот именно в этой социальной сфере. То есть это еще плюс это...
Их нужно завлекать, как бы их подключать к этим процессам.
Это вы получаете очень много сервиса. Причем государственные учреждения, они устойчивые, но очень ригидные. То есть там все медленно, изменения происходят медленно. Некоммерческий сектор, он пластичен, он вот на острие проблем. И ты можешь получить сервис, как там, сам благополучатель, разнообразный. Вот. Это, конечно, некий такой плюс. И, во-вторых, это как бы эффективно. То есть некоммерческий сектор, он стоит дешевле, чем государственные учреждения, пластичные и так далее. Вот. У нас этого нет. Но, надо сказать, ничем мы не уступаем Западу. Здорово мы движемся.
Ну, я даже не намекал на то, что мы там в чем-то уступаем. Это, мне кажется, вот, тут мериться нет смысла. Я скорее вот к чему, скажем так, этот разговор завел. Я помню, несколько лет назад мне довелось общаться с волонтером, причем таким очень профессиональным волонтером из Великобритании, женщина, которая, как я понял, работает в некой, ну, как бы мы сказали, управе некого района Лондона. То есть это госучреждение какое-то. Угу. Некий департамент государственной службы, угу, в котором есть, ну, что-то типа отдела по волонтерству. Угу. То есть это на уровне местного сообщества, там, как район или округ, как бы мы сказали. Есть постоянный ряд действующих программ для населения, для молодежи. Девушки и молодые люди могут, допустим, там раз в неделю приходить прямо вот по расписанию, у них они записаны, у них это все, это их как бы некая ответственность, там, убираться в дом к старушке. Или вот там надо дедушке интернет настроить. Вот звонят волонтеру, там парню, студенту колледжа, он приходит настраивать. То есть это такая отлаженная система. Чем она, ну, даже как-то эмоционально, может быть, не похожа на тот образ волонтерства, который есть у нас? Тем, что это постоянная, ежедневная, маленькая, как будто незаметная работа. У нас обычно есть такое, ну, некое представление, может быть, оно неверное или оно стереотипное тоже, что вот у нас есть проблема, вот больная девочка, мы сейчас всем миром один раз навалимся, проблему решим, и вот у нас волонтерство и благотворительность – это вот такая постоянная череда, как в последний раз. Вот сейчас всем миром, как в последний раз спасем человека. А некий другой шаблон, другой формат – это вот ежедневные, маленькие, постепенные такие вот работы, которые, может быть, это и у нас есть, наверное. Что вы видите в этом смысле?
Ну, во-первых, как бы свой опыт. Действительно, обучаясь там или проходя стажировки за границей, ты обязан быть волонтером на самом деле. Это очень сильно как бы прививается. И я сама волонтерила, например, в Манчестере. У меня была магистерская по профилактике ВИЧ и психологической поддержки ВИЧ-позитивных. То есть я была волонтером именно вот в этих организациях, и причем это очень сильно как бы, ну, поощрялось со стороны университета. В Соединенных Штатах у нас вообще на работе той организации, где у меня проходила стажировка, раз в неделю нас всех собирали, там с 9 до часу мы волонтерили в такой организации Food and Friends, где, вы знаете, мы так вкалывали, мы фасовали еду для социально уязвимых групп населения, там, для диабетиков, для бездомных, для людей, там, я не знаю, там, с каким-то генетическим заболеванием. И нас сказали, вот не присядешь. То есть, если они работают, то они работают на износ. Там до 12 поработали, быстро поехали на рабочее место. А у нас этого нет. Может быть, наша ментальность, у нас нет такой системности. Все-таки англосаксонский мир, он склонен к системе. Но, может быть, мы к этому придем.
Как-то вот каждый раз.
Но я могу вам сказать, что я вас удивлю, что такие институции есть у нас и в министерствах, например, там внутренние региональные политики, ну, где-то или там соцразвитие, которые отвечают за развитие волонтерства, они отвечают. То есть это может быть на бумаге. В администрациях городов есть люди, которые отвечают за развитие третьего сектора, некоммерческих организаций и волонтеров. Но сейчас очень много делается правительством вот именно к тому, чтобы это было системой. Понимаете, волонтеров очень важно мотивировать. Если ты, например, в американском вузе, то тебе всякие преференции есть, там послабления даже какие-то. Вот, тебе это зачитывается. Если там в Великобритании, тебе тоже как бы плюсик, тебе тьютор говорит, о, какая молодец, активная. То есть любая активность, она поощряется. Это вот так называемый социальный лифт.
Вы рассказали, что в Благовещенске очень сильна и важна для людей тема семьи. Mm-hmm. Давайте чуть подробнее об этом скажем. Мне интересно, люди, которые, скажем, темой семьи озабочены, какие они видят болевые точки, что они хотят исправить, какие они видят незаполненные лакуны, которые нуждаются в участии?
Слушайте, ну у нас там действительно есть очень такие смешные проекты, против которых я говорила, ну не может быть на экспертном совете. Что это за проект «Дизайн счастливого брака»? Вот представьте проект, да? Это проект муниципального учреждения, в котором вот сложные вот эти семейные кризисы, то есть туда может, чтобы не было распада семьи, то есть не было разводов. Вот они вот такой проект запустили.
То есть это сопровождение, в общем-то, молодой семьи, которая есть, где есть мама, папа, ребенок, но им нужна какая-то тоже постоянная ежедневная помощь, поддержка, совет, не знаю,
это,
что
может
угодно.
Быть, молодая семья или семья, в которой родился ребенок с ограниченными возможностями. Не секрет, что там как бы растворяется всегда отец, да? Вот именно поддержка.
Не всегда, но часто.
Часто, да. Прошу прощения, часто,
разные
чтобы не было
есть,
дискриминации.
Достойные.
Естественно, особенно вот есть действительно много. Но по статистике. Поэтому там вот такой проект. Проект у них «Разноцветное детство», который был вот именно для детей с ограниченными возможностями. Он, кстати, переродился социально-предпринимательский. На базе этого проекта открыта Cycle-студия «Крути педали», причем там могут заниматься люди пожилого возраста. за небольшую сумму. И вот в Благовещенске у них почему-то не было там проката велосипедов и еще что-то. Это опять же, что мама, папа, ребенок. Вот такие как бы проекты рождаются, ну, в Благовещенске.
Я почему еще об этом заговорил? Потому что, часто общаясь на эти темы с коллегами вот у нас в редакции, на тему поддержки семьи, мы приходим к такому наблюдению, что очень часто даже под этими словами «поддержка семьи», как правило, подразумевается поддержка семьи, ну, либо неполная, либо где ребенок родился особенным, вот как там приемной семьи. А между тем мамы говорят о том, что вот даже вот мы как семья, допустим, не подпадаем ни под одну из этих категорий, скажем, тех, кто оказался в непростой ситуации. Мы просто семья. У нас есть муж, мама, папа, ребенок здоровый. Но мы тоже, в общем-то, как молодая семья, нуждаемся, ну, в каком-то, в поддержке, конечно, там не материально, не об этом речь, а о том,
ну,
что,
наверное,
мама звонит, как... Он плачет уже 5 часов, я не могу, как его там, он не берет грудь, что с ним делать? Говорят, мама, это реальные вот такие озабоченности, что обычная семья, в этом смысле слова обычно, тоже нуждается в каком-то,
конечно,
сопровождении.
Ну, вот как раз «Дизайн счастливого брака» там было на молодую семью, как бы ориентированная, которая проходит вот эти кризы, да, то есть когда рождается ребенок, когда ребенок идет в первый класс и так далее. Кстати, еще семья может быть многопоколенная, и поэтому там проект, например, семейной бригады ухода за людьми лежачими. То есть и пожилого возраста. То есть там, где нет тех, кто ухаживает за пожилыми родственниками, ну, это тоже ведь получается некая такая многопоколенная семья. Есть проект, который вообще в Благовещенске, я не знаю, как он был запущен, это «Ваша сиделка». То есть уход за лежачими больными. И причем это социально-предпринимательский проект, он низкомаржинальный. Причем в силу того, что это мусульманская республика, там мужчины-сиделки, потому что все-таки за мужчинами должен ухаживать мужчина. Вот такие проекты, они не родились ни в Иксе, ни в Чусовом, они вот родились в городе Благовещенске. Но надо сказать еще, тема семьи была затронута в Иксе. У нас проект очень сложный по профилактике домашнего насилия, который реализован в городе Выкса, и причем он такой сложный, реализован он очень сильным партнером, это женский кризисный центр Нижегородский, который является одним из лучших кризисных женских центров России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Объединенной металлургической компании, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я бы хотел обратиться сейчас к теме, скажем так, вот мы ее уже подняли отчасти сегодня в нашей беседе, о соседстве или содействии, существовании крупного бизнеса и среднего или мелкого. Вот я часто эту историю так вспоминаю в наших разговорах, когда был кризис 2008 года, Православная служба помощи «Милосердие» придумала такой великолепный лозунг, рекламный некий даже, что благотворительность ушла, милосердие осталось. Речь была о том, что в условиях тяжелого кризиса, который крупные компании переживают очень остро, возросла роль маленьких пожертвований от простых людей. 100 рублей там, в месяц. И уже в некое продолжение этой мысли мы часто говорим о том, что возросла и роль среднего и даже мелкого бизнеса.
Малого
бизнеса тоже в виде и социального предпринимательства, и тех, может быть, небольших в сравнении с крупным бизнесом пожертвований, которые, тем не менее, наполняют фонды, помогают людям. Как вы эту ситуацию видите сейчас? Что происходит здесь?
Ну, во-первых, смотрите, металлургическая и вообще промышленность, она циклична. То есть металлургическая отрасль, она вообще циклична. Спады, подъемы. И поэтому вот эта концепция устойчивого развития, когда мы опираемся на наших партнеров различных, да, развиваем их, поддерживаем, дает возможность быть устойчивым нам. Конечно же, разделять ответственность, наверное, за регион важно с теми людьми, которые там живут. И вся вот эта концепция социального предпринимательства, там, грантового конкурса, мы же фактически даем людям возможность реализовать проект, а сделать его устойчивым, ну, хорошо, низкомаржинальным, низкоприбыльным, но существующим. То есть социальное предпринимательство, оно вообще дает возможность трудоустройства для людей. У нас там, например, проект «Запусти пластик в оборот» Чусовом, ну, 4 человека, как бы трудоустройство, да, то есть фактически мы такую очень хорошую себе подушку безопасности фактически формируем в плане этого. И нам очень нравится, что наши некоммерческие организации, они тренируются на нас и выигрывают президентские гранты. Что это значит? Значит, федеральные деньги, большие деньги приходят в этот город. Пример. «Смотрина на Красной Горке» – это фестиваль. Мы поддержали его в 2016 году, они быстро выиграли грантовый конкурс президентских грантов, 1,5 миллиона. В этом году, значит, фестиваль, инклюзивный фестиваль «Крылатые качели» выигрывает деньги. В рамках грантового конкурса «МК-партнерство» мы еще там учим, как собирать деньги на planeta.ru. У нас, вот, пожалуйста, социально-предпринимательский проект «Приют для животных». Это не приют даже, гостиница для животных в Чусовом. Мало того, что они открыли социально-предпринимательский проект, они собрали на планете 435 тысяч рублей. Вы представляете, для маленького Чусового это история успеха, это бомба.
Для зверушек.
Для зверушек. Конечно же, как бы, ну, у нас не только на планете собирают зверушки, хотя они, вот котики и собачки, почему-то жертвуют всегда больше, нежели там людям там, с онкологией. Для меня это было открытие. Почему? Ну, это вот, наверное, некая такая болезнь роста. Хотя у нас проект в ИКСе, в ИКСе с высоты птичьего полета. Это молодежный информационный центр. Молодые, кстати, журналисты. Наши журналисты, уже состоявшиеся в Иксунске, они обучают молодых журналистов, девчонок 10-11 класса. Вот, и они собрали на квадрокоптер деньги. Причем там собрали, хотели 80 тысяч, собрали 160. Чусовой сплав у нас, сплав, экологический сплав по реке Чусовая для детей с ограниченными возможностями, собрал 60%. Это тоже хорошо. Очень смешной проект. Вот он, я поняла, что, сидя в Москве, я ничего не понимаю в региональных вот этих вещах, и очень важна экспертиза большого количества экспертов. Есть такой проект у нас, ипотерапия. Я думаю, я говорила, ну что за дурацкий проект, что это у вас за лошадки эти, ну надоели вы уже. Мало того, что они собрали 100 тысяч рублей на планете, а еще президентский грант выиграли. Это потому, что это нужно для этого города. И это потому, что все эксперты сказали, говорят, вы не правы, мы выставляем администрацию города, завод, управление молодежной политики, членской. Вы знаете, а это надо для города, вот, для... вот это нужно. И это осталось живым проектом.
Ипотерапия, давайте расскажем, что это, ну, одна из форм поддержки, реабилитации, лечения детишек с опорно-двигательными заболеваниями.
Да, с опорно-двигательными заболеваниями.
Считается, что вот это покачивание на лошади очень плодотворно там и благотворно влияет на...
Да, да, спастику убирает. И, хотя мне вот казалось, что ну, ты какой-то... Ну, непонятный проект, какие-то KPI там непонятные.
Мы с вами сегодня уже такую мысль, вернее, вы ее озвучили, что очень важно участие, собственно говоря, сотрудников компании в волонтерских проектах. То есть не просто компания деньги зарабатывает и куда-то отдает, а люди вкладывают своим трудом, своей силой, своей смекалкой, своими идеями. Мы все так или иначе являемся сотрудниками какой-то компании, ну, как правило, какого-то коллектива. Вот как влияет участие сотрудников компании в каких-то благотворительных проектах или даже в социальном предпринимательстве на климат в самой компании, на людей,
да,
на работе?
Хорошо влияет. Во-первых, мы, надо сказать, смотрите, бизнес всегда делает не просто так. Вообще программа корпоративного волонтерства, она решает проблему такой некой вовлеченности. То есть там, ну, я буду говорить, я надеюсь, что нас будет слушать еще и бизнес, да, и, может быть, он запустит еще и там программы корпоративного волонтерства у себя. Во-вторых, это еще социальная карьера. В-третьих, это профилактика выгорания. Есть люди, которые там, особенно в больших компаниях, ну, три года некое такое выгорание. А волонтерство дает возможность им там стать лидером, стать журналистом, не знаю, там, продвинуть свой проект. Там различные навыки, особенно у нас самые неистовые волонтеры это HR-ы и юристы. Ну, люди, которые, наверное, не видят конечного результата, вот, и они запускают эти проекты. У нас сейчас проект, кстати, по IT. Айтишники у нас тоже молодцы. Передача морально устаревшей техники, которая, в принципе, уже не нужна бизнесу, потому что все быстро меняется, но можно передать людям с ограниченными возможностями, в нормальном состоянии, в рабочем, те же самые ноутбуки и так далее. Мы там убиваем двух зайцев, и экологию, потому что мы не тратим на утилизацию, да, и продолжаем жизнь вот этой как бы техники, и плюс еще люди получают. Конечно, атмосфера от этого, ну, меняется, это объединяет людей с общими ценностями. У нас вот две субботы подряд наш сотрудник Роман Мингазиев, кстати, вот ему 26 лет всего, да, он объединил порядка, наверное, 20 человек в нашем московском офисе. Мы выезжали две субботы подряд в детский революционный центр «Росинка» в Балашихе. Мы там красили веранды, носили орнаменты. И плюс к нам еще присоединился наш партнер, это студенты Московского института стали сплавов. То есть у нас будет такое как бы соединение.
Создание среды и объединение людей. Я бы вот еще о чем хотел спросить. Мы так постепенно уже движемся к окончанию разговора. Мы сказали, что вы по одному из ваших образований психиатр. И казалось бы, где психиатрия, где медицина, а где работа в крупных бизнес-структурах, социальная ответственность бизнеса и так далее. Как вы, пройдя этот путь, в эту тему пришли, и я убежден, что такая работа, она должна что-то менять в самом человеке. Внутри как-то что-то для себя человек открывает, то, что иначе не открыл бы. Что у вас тут для вас в этом пути было, может быть, самым неожиданным, самым важным?
Ну, на самом деле, все достаточно логично, потому что, попав учиться в Великобританию, я увидела, что у людей есть несколько карьер. То есть для меня это был вообще шок, что, может быть, карьера там первой половины жизни, второй половины, середины жизни. И как бы еще не факт, что я, так сказать, в более зрелом возрасте не вернусь к психотерапии. Это абсолютно нормально. То есть для меня вот некие такие перемены. То, что я нахожусь в направлении корпоративной социальной ответственности, ну, мне всегда интересно было некие такие бизнесовые, устойчивые подходы. Поэтому, наверное, я и оказалась вот именно здесь. Потому что корпорация – это всегда возможность, очень большая, это энергия, это ресурсы. Корпорация – это огромный поезд или там самолет, который едет на энергии людей, которые там работают. Это всегда очень эффективно. Но в то же время вот некая моя часть, скажем, там, мое образование предыдущее, это корпорация без души, она невозможна. Она неустойчива, она недолговечна. Поэтому интересно находиться вот в этом управлении и реализовывать программы, связанные там, с развитием регионов, с людьми. Опять же, там какие-то, во всяком случае, я охотно веду тренинги для волонтеров, и моя психотерапевтическая часть и мое прошлое, оно реализуется очень хорошо.
Я вот как раз хотел спросить, не могу не задать этот сакраментальный журналистский вопрос, а как психиатрическое образование помогает вам в работе в крупной корпорации, в бизнес-структурах?
Ну, замечательно помогает, потому что, ну, как бы у меня больше направления все-таки была психотерапия, та же самая работа с группами, ведение тренингов. В этом плане я универсальный боец. То же самое ведение презентаций, проведение интервью. Опять же, ну и что все, что связано с ценностями и с мотивацией, наверное, людей, это помогает.
Я в нашей программе всегда задаю вопрос нашему гостю, такой, он уже такой традиционный вопрос, но очень, мне кажется, важный. Кто такой предприниматель? Потому что, опять-таки, есть стереотипное мнение, тот, кто зарабатывает деньги. А люди, которые действительно что-то предпринимают, чтобы делать жизнь лучше, и в этом смысле являются предпринимателями, они обычно на этот вопрос отвечают по-другому. Вы, там, может быть, не являясь частным образом конкретно предпринимателем, который там, владеет бизнесом, тем не менее, плотно работаете с этими людьми. Вот кто такой предприниматель сегодня для общества?
Ну, предприниматель – это, наверное, человек, который, прежде всего, конечно, зарабатывает деньги, зарабатывает и зарабатывает, но он думает не только о себе. Вот эта бизнес-модель, которая не поддерживается обществом, она однажды перестанет существовать. Поэтому, наверное, предприниматель – это тот, который предпринимает усилия и меняет свое собственное окружение. Это активный человек.
А деньги тогда – это есть некий просто показатель эффективности работы?
Деньги – это энергия. Это, может быть, даже показатель эффективности, это энергия, это движение, это возможности. Это всего лишь инструмент. Но есть у предпринимателей, они всегда хотят поменять что-то, сделать что-то лучше. Вот не было, например, в городе Чусовом, не знаю, там, или в Благовещенске швейной мастерской «Пуговка». Раз она появилась. Это сделали люди, которые увидели эту нишу, да? Вот там «Ваша сиделка» не было, вот этого проекта, проблема была. Они взяли и сделали. И причем, ну и также и крупный бизнес. Он всегда развивается, он вовлекает людей, он их обучает, он дает рабочие места, он платит налоги, он заботится об этих людях, он там об охране труда заботится, об экологии тоже. То есть это, наверное, человек, который заботится не только о себе, но и вот о окружении.
Спасибо большое за эту беседу. У нас сегодня в гостях была Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Объединенной металлургической компании. В студии был Константин Мацан. Это была беседа из цикла «Вера и дело» в светлом вечере. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.